Всем привет! Это «Обсудим» на канале Breakfast Show. Здесь Александра Филипенко. И сегодня, ох, разные новости, политические, экономические. Все эти новости мы обсудим с политиком Владимиром Меловым. Но сначала поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. Подпишитесь на канал Breakfast Show, если вы еще не подписаны. И подпишитесь на все и телеграм-канал, и YouTube-канал Владимира Милова. Все вы найдете в описании к трансляции. Ну, а, конечно же, еще можно поддержать Breakfast Show разными способами. Ну, и поддержать канал Владимира Милова тоже разными способами. Сейчас мы с ним уже и поздороваемся. Владимир к нам присоединяется. Владимир, здравствуйте.
Привет, дорогая, рад тебя видеть. И
Очень
привет всем
рада.
зрителям. Да.
Очень рада видеть, я очень рада видеть, что у нас эксклюзивно еще есть гость на столе. Наши зрители могут видеть и кота Владимира Милова. Вот это очень
Есть
приятно.
такое, да. Да, редкий гость в кадре в последнее время. Но вот сейчас он нас почтил своим присутствием, да.
Он почтил нас присутствием, может быть, в честь Индии, может быть, в честь такого действительно уникального события, уникальный гость. Индия остановила закупки нефти из России. Вот такой заголовок, буквально какой-то торжественный, ну, особенно для Дональда Трампа, торжественный, да и для всех, кто следит за войной России с Украиной. Ну, как реагировать на это? Как реагировать на то, что государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки российской нефти? Насколько это долгосрочно?
Ну вот давайте по порядку. Там, во-первых, новость не очень свежая, потому что новости о том, что Индия пересматривает отношения по закупкам нефти с Россией, они шли всю прошлую неделю и начало этой. То есть буквально вот новость, вот последнее вот то, что я видел, что индийский НПЗ Наяра, который частично принадлежит Роснефти, останавливает закупку нефти из России, она была датирована 29 числом, то есть это вторник, сегодня четверг, да. Вот. Но настолько всем интересен Трамп, и как бы в каждый кликбейтный заголовок хочется вставить Трампа, что сегодня к этому присобачили еще то, что это вот значит из-за тарифных и прочих угроз Трампа Индия решила отказаться. Но вы можете отмотать, то есть это очень легко все гуглится. Конечно же, вот триггером для пересмотра нефтяных отношений с Россией был 18-й пакет санкций Евросоюза. Там в чем было дело, что ЕС запретил реэкспорт в Европу нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. И вот прям сразу там возникла в Индии очень сильная движуха в нефтепереработке, да. Но, наверное, вот эти угрозы Трампа каким-то образом сыграли свою роль, потому что что добавилось к этому сегодня, вот то, что я вижу, пока успел посмотреть между всякими эфирами, да, тоже, знаешь, такой скилл, надо успеть за 10 минут прочитать как бы вот такую там деловую ленту, военную ленту и что еще. Вот. Но сегодня я новое увидел, что и индийские государственные органы обратились с запросом в свои нефтяные компании, чтобы они начали искать альтернативных поставщиков нефти вот помимо России. Думаю, что здесь, видимо, это добавилось, конечно, одно и другое в одну корзину, что российская нефть становится токсичной. И как бы если там с чем-то одним, там, с Евросоюзом там, или с Америкой можно было бы как-то выруливать, то когда с двух сторон, причем по разным причинам, да, в общем-то, идет вот это вот давление, да, ну, видимо, на политическом уровне там они начали думать, что вот с этой российской нефтью надо что-то делать. И, кстати, я, знаешь, я вот ближе к концу дня увидел уже более правильные заголовки, вот сейчас на Блумберге, что Индия меняет свое отношение к российской нефти под давлением США и Евросоюза. То есть, видимо, вот правильно, конечно, говорить в этом сдвоенном таком контексте. Ну, интересно, посмотрим. Надо сказать, что за вот 3 с лишним года полномасштабной войны Индия сделала ставку на импорт российской нефти. Не так просто это будет от нее отказаться, но тем не менее возможно. Вот очень интересно, вот эти последние политические изменения, они все-таки сдвинули их мышление. То есть она, в принципе, может это сделать, да, но до сих пор они говорили, типа, что у нас есть право покупать, значит, не, они, вот я думаю, ты, может быть, слышала, что индийские чиновники в последние дни, они так интересно формулировали, что они говорят, ну вот Евросоюз, например, он же оставляет право покупать российскую нефть, например. То есть вот для Венгрии и Словакии есть исключение. И как бы своим странам-членам он разрешает это покупать. Типа, а нам почему нельзя, да? Но, видимо, все-таки они понимают, что со всех сторон к ним как-то подступаются, и что-то начали, ну, по крайней мере, думать, как говорят, вот, чесать репу. Я бы не сказал, что от этого очень быстрая дистанция до того, чтобы они прекратили российскую нефть покупать, но какие-то льдины задвигались здесь, да, что-то вот, какая-то где-то весна может наступить. Интересные новости, будем, конечно, следить за этим всем.
Ну вот Дональд Трамп несколько раз говорил, что Индия закупает больше всех нефти у России. И действительно, вот последние данные показывают, что Китай долгое время был лидером, но вот Индия стала закупать даже больше, чем Китай. Вот всяческие графики это показывают. И Дональд Трамп сейчас кажется, что на пороге заключения торговой сделки с Индией как раз. Он может там, собственно говоря, как-то обязать Индию покупать энергоресурсы где-то в другом месте. Но вот учитывая то, сколько Индия покупает, и есть ли вообще это другое место и для Индии, и для Китая потенциально, чтобы закупать вот эти природные ресурсы.
Вот здесь во всем этом есть несколько загадок для меня, которые, конечно, риторика Дональда Трампа, она не то что не проясняет, но она их даже часто и запутывает. Вот первое, вот это вообще как бы вопрос вот этого нефтяного эмбарго. Мы видели, например, как с европейским нефтяным эмбарго российской нефти это работает, что они как бы запретили покупку нефти европейцам, но Россия переориентировалась на рынок Азии, да? И да, Россия потеряла с этим денег, и скидки там по ценам, и везти туда дороже, издержки выше, то есть прибыль меньше. Но, с другой стороны, вот все-таки рынок нефти – это такие сообщающие сосуды, здесь убыло, там прибыло, да? То есть, вот, допустим, сейчас, например, ну, все потоки определенных сортов нефти, они направляются на определенный тип нефтеперерабатывающих мощностей. Например, российская сернистая, тяжелая, как говорят, нефть Urals с большим содержанием серы, вот она идет на эти индийские нефтезаводы, на нее нельзя взять светлые сорта. То есть американскую сланцевую нефть или Arabian Light в Индию не привезешь на эти заводы, потому что они специально, там оборудование сделано специально под нефть с высоким содержанием серы и других там рядом параметров, да, то есть нужны сопоставимые сорта, например, сорт Дубай, эмиратский, да, он похож по сере там на Юрос, да, но вот те, кто покупает, соответственно, сорт Дубая на свои НПЗ сегодня, ну, как бы надо у них эту нефть будет там отобрать, да. То есть придут индусы и скажут, мы больше не хотим покупать Urals, но нам нужна сернистая нефть. Вот, товарищи Эмираты, значит, мы забираем нефть Дубая там у вас. Но какие-то другие НПЗ где-то там на Ближнем Востоке или в Азии, они как бы остаются без нефти Дубая. И вот вопрос, куда они идут? И тут болтается в океане, значит, вот это большое непроданное количество российской нефти Urals, которые вот они прям смотрят друг на друга, вот индусы забрали у нас нефть Дубаи, а вот здесь вроде похожая по серии и другим параметрам нефть Urals. Я думаю, что в итоге как-то получится, что какая-то схема родится, когда там, ну, как бы вот, то есть одно так или иначе вот найдет другое, да. То есть будет НПЗ без сернистой нефти не останутся. Соответственно, если Индия заберет нефть из Эмиратов, значит, на другие вот НПЗ, которые ее потребляют сегодня, пойдет и Urals. Ну, вот как-то так я это вижу. То есть, что там остановятся какие-то нефтеперерабатывающие мощности, и российская нефть будет в море на танкерах болтаться. Ну, вот мне сложно это представить, да? Дальше, что мне сложно представить, что переговоры с Индией торговые, то есть, вот, если ты наблюдал за этим делом, то и Трамп, и Индия посылали очень разные сигналы. Они несколько раз говорили, что они с Индией очень близки по каким-то торговым параметрам, там, а там речь идет о доступе товаров на рынок. Там. Индия вообще супер тяжелая. Вот она одна из самых тяжелых переговорщиков по свободе торговли, по снятию барьеров, там, пошлин и прочее. Да? И вот они как бы вроде о чем-то договорились, и тут вот возникает, и потом пошла информация, что у них сделка как бы разваливается. Тут вроде договорились, но ничего не получилось в итоге. И тут выходит Трамп с этими вот, говорит, он 25% он сказал, что введет тарифы на индийские товары и упомянул российскую нефть. А вот это, что мне непонятно, что для меня является загадкой, что вот эти 25% или что-то еще, это будет кондиционально в зависимости только от фактора покупки нефти из России или еще от каких-то вещей, например, допуска американских товаров на индийский рынок, да, вот, и их там налогообложение, да. И вот это большая, то есть от этого зависит, по сути, все. Потому что если там будут еще какие-то более важные кондиции, то это значит, что типа Индия может сказать, окей, мы снимаем пошлины, даем беспошлинный ввоз американских товаров, и Трамп тогда говорит, ладно, я тогда отменяю эти тарифы, а российская нефть где-то стоит в стороне и смотрит на это все, и как бы хлопает ртом, да? Вот мне непонятно, как этот сложный многоугольник увязан. Американо-индийская торговля. Это не маленькая штука. У них товарооборот типа 100, там, 30-150 миллиардов долларов в год у США с Индией. Ну, такая не маленькая совсем цифра, да? Вот, это там сопоставимо со всем российским нефтяным экспортом, например. Вот, и это совершенно не связанная вещь. То есть они как-то между собой о торговле договариваются вот как бы в одном коридоре, да? Вот другой коридор есть тема покупки российской нефти. Как вот эти условия будут согласовываться тоже. То есть здесь как история в том, что Трамп вышел, сказал два слова, все СМИ их растиражировали, да, а за этим стоит очень много. Вот видишь, каких разных там наслоений, на которые вот я не могу тебе ответить. Нету ответа, это надо будет буквально смотреть, как это все будет развиваться. Но вот что я сказал, причем появилась динамика определенная, что индийцы зашевелились как-то по российской нефти. Это уже хотя бы вот, ну, распечатали этот клубок, да, это вот много лет было непонятно, как к этому подступиться.
А вот клубок это или треугольник, или многоугольник, ну, треугольник, скажем, США, Индия, Китай. Вот это стратегия Трампа, или скорее тактика Трампа взаимодействия с Азиатско-Тихоокеанским регионом в целом. Как это влияет вообще на этот треугольник США, Индия, Китай? И можно ли сравнивать? Действительно, все время мы сейчас все объединяем. Вот Индия, Китай, Индия, Китай, Индия, Китай. Вот как они будут реагировать? Как они будут отказываться от российской нефти? Ну, можно ли сравнивать в этом смысле Индию и Китай? Как-то может ли США одинаково на них пытаться взаимодействовать?
Ну, здесь есть несколько. Вообще, кстати, действительно, их часто мешают в одну корзину, но это все-таки очень разные вещи. Вот по части того, кто сколько покупает нефти у России, я думаю, что было бы правильно сказать, что более или менее одинаково. То есть, как бы, вот там, да, сейчас Индия опередила Китай в моменте по закупкам, но они примерно покупают там сопоставимый объем российской нефти, да. Но у Китая, конечно, гораздо больше рычагов ответных, как воздействовать на США, если Штаты будут что-то против Китая делать, ну, например, там за российскую нефть или по любым другим причинам. Ну, мы вот видели, что они там, это подавляющая доля производства тех же редкоземельных металлов, которые супер нужны американскому высокотехнологическому сектору, они просто отрубят. Они недавно вот в качестве жеста доброволи, да, на этих переговорах США, Китай снял это ограничение на экспорт редкоземельных металлов в Америку, да, но может его все в любой момент вернуть. Вот у Индии нет такого рычага. Например, Индии на рынке вот этих высокотехнологичных материалов ее вообще просто нет. Вот Китай там один из лидеров, да, а вот Индия, у нее нет такого рычага давления на США, как перерубить как какую-то поставку там высокотехнологичного сырья, да. Вот. А кроме этого, Китай, скажем, он гораздо более, то, что называется, sanctions proof, да, то есть устойчив к разным мерам, потому что Китай много лет создавал какую-то свою альтернативную систему. Тот же вот система мессенджинга, например, альтернативная Свифту, которой вот пользуются в том числе и российские банки, отключенные от Свифта и так далее. То есть у них в целом, у них очень много своей какой-то архитектуры финансовой, там, торговой и прочее. Да? Индия, конечно, в этом плане слабее. То есть это вот если сравнивать ее с Китаем, это просто страна. То есть она большая, да, это как бы такой не Вьетнам, а больше. Но в принципе, да, то есть вот Китай это один из глобальных центров, у которого есть серьезная своя архитектура, самая разнообразная. У Индии, в общем, нет. это просто страна, да, и рычагов воздействия на Штаты у нее как бы больших тоже нет. Поэтому, например, если предположить, что Трамп, вот есть Индия, есть Китай, и он как бы выбрал для начала, там, допустим, мишень послабее, типа Китай нам пока там не очень по зубам, да, а вот Индия вроде послабее, вроде ее как-то можно придушить. Ну, это такая разумная была бы тактика. Я не знаю, что у него в голове, да, но, конечно, вот если начинать какое-то давление, скажем, чтобы отказаться от российской нефти, да, то, наверное, было бы более правильно разделить их и сначала давить на Индию и решить вопрос с ней. А потом, как бы, если что, переступать к Китаю. Потому что у Китая есть гораздо больше, чем ответить, есть гораздо больше, как защититься и продолжать функционировать, даже если его там Штаты отрежут от какой-то инфраструктуры. Но мы это видели в последние месяцы, когда у них обострилось противостояние, что Китаю есть чем ответить Америке, да, вот, гораздо больше, чем Индии. Поэтому Индия слабее, неудивительно, что она стала вот такой первой мишенью этого давления.
Ну вот здесь ты просто меня подвигаешь к моей абсолютно, ну это фантазия, скажем так, такая абсолютно теоретизирование совершеннейшее насчет вот этого ультиматума в 10-12 дней, потом выяснилось, вот 8 августа заканчивается ультиматум России, чтобы она закончила войну в Украине, и тогда не будет никаких дополнительных санкций, тарифов на товары из стран, которые покупают российские природные ресурсы. Но вот кажется, что Дональд Трамп может же, он же может себя объявить победителем, если он сможет заключить с Индией, действительно заставить Индию, вынудить Индию заключить торговый договор, и даже, может быть, и вынудить Индию не покупать российские природные ресурсы, или покупать где-то в другом месте, но у России тоже иметь право покупать, но просто гораздо меньше, например, и просто объявить себя победителем, сказать, что все, вот он добился того, чего хотел на этом этапе, поэтому ультиматум 8 августа. Все откладывается, будем вести дальше переговоры. Вот он сейчас, вот этот этап, на этом этапе он победил. Но с Китаем действительно кажется все гораздо-гораздо сложнее. Китай вообще такой, кажется, защитник, скажем так, России. И вот даже мне попалась одна обложка, старая обложка «Экономист», она еще 2019 года, но сейчас кажется как будто актуальная снова. Вот эта панда огромная, у которой на коленях сидит вот это бурый мишка такой. А тем более сейчас еще военно-морские учения России и Китая вблизи Владивостока проходят. И вот все это именно сейчас это происходит и так далее. Вот в действительности Китай, вот этот план Трампа и вообще каким-то образом на Китай может воздействовать вот в плане давления? Может ли Дональд Трамп достаточно надавить на Китай, чтобы чего-то от него добиться? Ну и вообще выгодно ли Китаю сейчас действительно от России всячески отделяться?
Ну вот здесь есть несколько тоже вопросов, которые требуют ответа, и они не очень понятные. Я, кстати, думаю, что и самому Китаю тоже, да. То есть главный вопрос, что у Дональда Трампа является приоритетом в данном вопросе. То есть, на мой взгляд, очевидно, что он затеял очень серьезную перестройку глобальной торговой системы своими вот этими тарифами, да. Речь идет, ну, в случае с Китаем, Китай сильно больше, чем Индия. Это один из крупнейших торговых партнеров США. У них там сколько, по-моему, 600 миллиардов долларов товарооборот или типа такого, да. Вот. И, конечно, вот если так объективно смотреть, то вот эта ситуация, то есть технологическая, торговая, финансовая взаимозависимость США и Китая, она, по идее, должна для Трампа больше весить, чем вот этот вопрос России и войны с Украиной. Да? То есть, условно говоря, если это перерастает противостояние в такую полноценную войну торгово-финансовую между США и Китаем, то Америке будет сильно больно. И вряд ли это та цена, которую Трамп готов платить за то, чтобы завершить войну в Украине. Ну, так вот со стороны это выглядит. Почему я и не очень верю во все вот эти вообще угрозы вторичных санкций, потому что, во-первых, побочные последствия для Америки от полноценной торговой войны с Китаем и даже с Индией, они большие. Вот. И как бы, что Трамп на это все пойдет ради вопроса войны в Украине, я вот совсем не уверен, да. Вот. Это один из моментов. Второй, здесь вот вообще, вот что касается приоритетов, то мы видим, что Трамп теме путинской войны против Украины возвращается эпизодически, да? Что в целом, ну давайте так прямо скажем, у него за эти полгода был очень высокий уровень толерантности к тому, что там происходит. То есть даже раньше, например, вот на какие-то очередные варварские бомбардировки была специальная реакция, администрация Байдена принимала какие-то отдельные там пакетики, шаги, вот какие-то новые санкции против юридических, физических лиц там в ответ на какие-то бомбардировки, например, да. Вот здесь мы как, то есть Трамп в целом рассуждает, что он хочет закончить эту войну, да, но он не принял ни одной конкретной меры за эти полгода. И он все время рассуждает про какую-то генеральную такую штуку, что типа вторичные санкции, какие-то тарифы против покупателей российской нефти, но это очень контрастирует с отсутствием каких-то конкретных шагов именно по России, то есть дает как бы понять, что тема для него не очень супер важная. И второе, в чем проблема вообще вот этой идеи вторичных санкций, что вы, вот возвращаясь к Индии, вы очень усложняете уравнение, да? То есть, если бы это был бы проще разговор, если бы в отношениях между США и Китаем ничего бы не было, кроме одного вот этого вопроса, что это какая-то другая страна на другом континенте, и вот она помогает Путину, и вот за это можно ее как-то наказать. Но между США и Китаем очень много всего. Огромное количество разных там вопросов, взаимозависимость, там, технологическая, финансовая, торговая, да. И вот где в каждом из этих вопросов вот фактор России, возвращаемся к тому, что вот не знаю, мне кажется, если бы вот я смотрел глазами китайцев на это все, я бы решил, что его можно вот там щелкнув пальцами, его внимание тут же увести на что-то другое, что для него окончание войны в Украине и там давление на Путина это не приоритет, что его внимание легко смещается одним кликом как бы в другую вот сторону, да? Поэтому мы, конечно, посмотрим, как это будет развиваться, но я думаю, что Трамп выступает со слишком примитивной риторикой и примитивными рецептами в отношении каких-то очень сложных взаимосвязей, которые так не регулируются каким-то одним указом там или чем-то, да? И видно, что вот война в Украине для него не приоритет. Мне кажется, китайцы должны это понимать, и вот все эти полгода показывают, что они его так по-хитрому затягивают в какую-то сеть свою, да? Вот, поэтому не думаю, вот я вот не вижу, что давление Трампа на Китай может как-то повлиять на действия Путина в Украине, потому что пока эти импульсы туда доходят, все очень сильно разводняется, и китайцы мастера, чтобы это все разводнить. Не знаю, надеюсь, я понятно выразил свою мысль.
Ну, а что касается самого Китая, потому что, судя по тому, что пишет, по крайней мере, Foreign Affairs, Китай остается крупнейшим торговым партнером Украины, и даже, как они пишут, он поставляет больше, чем Германия и Польша вместе взятые. Но это имеется в виду именно вот в торговых отношениях, как торговый партнер. Он экспортирует больше, чем Польша и Германия. Но для Китая разные слухи ходили, какие-то даже были утечки, CNN публиковали утечки о том, что Пекин считает выгодным продолжение войны вот с политической точки зрения, для того, чтобы США были заняты тем, что происходит в Европе, не смотрели в Азиатско-Тихоокеанский регион, вообще Тайванем не интересовались, вот как удобно это было бы. Но экономически у Пекина есть ли реальные интересы в том, чтобы война продолжалась?
Ну а вообще вот давай объективно посмотрим на картину. Ну да, Китай является главным экономическим бенефициаром того, что происходит. Он получил российские сырьевые ресурсы с огромными скидками, потому что Россия, как говорят вот официальные российские лица, я даже как давал эти цитаты у себя на канале, им просто некуда пойти. Кроме Китая. Вот они бьются на этот рынок и готовы на любую скидку. Я, кстати, даже уверен, что экономика Китая, вот, ну, много говорилось о том, что она замедляется в последнее время, а я думаю, что она бы замедлялась еще быстрее, если бы ее не поддержали вот эти огромные скидки на российские энергетические и другие сырьевые ресурсы, которые измеряются сотнями миллиардов долларов. вот эта выгода Китая от внезапных скидок на российское сырье, которому больше некуда деться, да, это первое. Второе, Китай получил колоссальный рынок сбыта и заместил многие западные товары, технологии, ушедшие по завышенным ценам, абсолютно. Вот смотрите, сколько мы им платим за те же там автомобили, грузовики и прочую технику и так далее. Очень важный момент, я часто подчеркиваю цифры, но это стоит проговаривать. Россия продает Китаю газ по газопроводу «Сила Сибири» на 8 миллиардов долларов в год. 8. Покупает автомобилей у Китая на 25 миллиардов. Больше, чем в 3 раза больше. Платит за... Там из них 15 – это легковые, там 6 – грузовики и остальное, там автобусы всякие и прочее. Да? 25 миллиардов платит Китаю за автомобили, 8 только получает за газ. Вот такие эти отношения. Ну, конечно, для них это выгодно. Да? При этом, что интересно, что они могут вполне себе сохранять экономические связи с Украиной. А для них это тоже и рынок, и источник той же сельхозпродукции. Интересный момент, что Китай в Украине покупает пшеницу, а у нас нет. Наша озимая пшеница не имеет доступа, не сертифицирована на китайский рынок. Тут основной наш зерновой экспортный продукт. Да? Вот. Поэтому вообще они выигрывают очень сильно. Они получили, ну, по сути, под такую мягкую форму контроля целую большую соседнюю северную страну, да? 11-ю или 12-ю экономику мира. Вот. Че им плохо-то? То есть они действительно, они тактически от продолжения этой войны получают колоссальную выгоду. Я уж не говорю про то, вот что в России сегодня один из, ну, главный, собственно, вот экономическая такая движуха для Путина происходит именно в военном секторе. Военный сектор – главный заказчик импортной продукции и комплектующих технологии товаров двойного назначения в Китае. То есть это война. Вот когда мы говорим про военный бюджет, как бы значительная его часть идет в Китай. То, что там для военного комплекса закупается много чего. Поэтому да, так вот, насколько цинично это не прозвучит, Китай ключевой экономический бенефициар этой войны. Ему, конечно, интересно, чтобы она продолжалась дальше.
Ну и Китай, кажется, еще и бенефициар геополитический оказывается, и более того, в противостоянии с Россией в том числе. Потому что, ну вот, например, сегодня стало известно о том, что Казахстан отказался от услуг Росатома в пользу китайской компании, которая будет строить, соответственно, очередную АЭС в Казахстане. Вот сначала рассматривался для сотрудничества Росатом, теперь нет, все, это все, никто не будет российская сторона участвовать вообще в разработке, не будет российская сторона участвовать в строительстве. Все, вот один из представителей Казахстана сказал, сейчас наши коллеги из агентства по атомной энергетике и казахстанские атомные электрические станции прорабатывают места дислокации. Вот 3 АЭС, собственно говоря. Ну, получается, что и здесь выгода для Китая. Но это же получается противостояние с Россией такое своеобразное. Это знак такого, с одной стороны, долгосрочной привязки стран вообще ранее казавшихся частью, так сказать, сферы влияния России к себе. Вот таким образом Китай действует.
Вообще отношения Китая с Россией очень сложно устроены. И вот я всегда, мне очень не нравится, когда это пытаются упрощать. То есть там есть, конечно, глобальное стратегическое партнерство против Запада. Там есть попытка выстроить какую-то экономическую схему отношений, потому что Россия сейчас оторвана от Запада. Но там есть очень много соперничества, там есть очень много конкуренции, там есть много недоверия, встречных интересов. Это все вот в этом таком, как бы, жестком ядовитом супе все эти ингредиенты сосуществуют одновременно. Поэтому я всегда вот призываю не упрощать. Это очень сложное, уникальное такое партнерство слэш-соперничество. Ну, по Китаю, вот просто вот, обрати внимание, я думаю, ты тоже видела новости этой недели. Например, Россия начала ограничивать ввоз грузовиков из Китая. Да?
Притом это
Как...
самые популярные грузовики вообще,
Да,
которые в Россию
да, да.
возятся.
Четверть рынка они составляют, да, вот. И кто-то пошутил, там у грузовиков нашли африканскую чуму свиней, да, вот. Ну, то есть Мы знаем всегда вот эти вот какие-то фитосанитарные поводы, которые выдумываются, чтобы ввести по факту торговое эмбарго. Дальше, да просто, если посмотреть, Китай нас всячески вытесняет в Центральной Азии. Например, очень много бывших проектов Роснефти и Лукойла нефтегазовых, где у российских компаний были доли в Центральной Азии, купили китайцы. Сейчас владеют этим китайцы. Трубы. Вот посмотри на там 30 лет, сколько разных вариантов обсуждалось. Все новые трубы пошли на восток, в Китай, да, из Туркмении через Казахстан газовая труба, из Казахстана нефтяная, и даже Россия, соответственно, лезет в эту казахстанскую трубу со своей нефтью, чтобы на китайский как бы рынок попасть. Причем Китай там это все контролирует, то есть у него доли в этих нефтегазопроводах там у CNPC и китайских компаний, да. Вот, по атомным станциям, я, кстати, рекомендую, очень интересно, у меня было на прошлой неделе вышло интервью мое известному казахстанскому журналисту Вадиму Борейко. У него есть такой канал «Гиперборей» в Ютубе. Мы как раз обсуждали вот эту энергетическую всю фигню и АЭС. Там вот какая штука произошла. Очень интересная, касается тоже Запада и последствий санкций. Россия обещала Казахстану построить три тепловые электростанции ТЭС в Кокшетау там, и других городах. И не смогла. Потому что бюджет не смог выделить денег на финансовые гарантии, потому что в российском бюджете денег нет. И вот можно тоже прогуглить, несколько последних месяцев там творился трэш в российско-казахстанских отношениях на эту тему. В июне Казахстан объявил, что мы с вами разрываем контракт и будем строить эти ТЭЦ сами. Почему вот про атомные станции? Там такая же история, что Росатом пытался продать тему, что мы придем с финансовыми гарантиями и с российскими деньгами, чтобы прокредитовать это строительство. Но денег нет. Поэтому на экспортное финансирование от России сейчас рассчитывать не стоит. Поэтому казахстанцы взяли и сказали, окей, мы тогда Китаю все отдадим, да. Вот. Ну а те такие ждут в кустах, знают реальное положение России, что ее можно на всех рынках будет скоро отжать, да. И вот и спокойно так действует. Китай, конечно, будет пользоваться слабостями России для того, чтобы отжимать ее на всех рынках там и так далее, несмотря на вот это внешнее обнимательное партнерство для камер.
Ну вот учитывая вот это растущее присутствие Китая, получается, в Центральной Азии, российское влияние в регионе, получается, должно падать, и оно должно и политическое влияние тоже падать, получается, и в Казахстане, и тоже ли это самое, что мы видим в Азербайджане, потому что в последнее время очень много про Азербайджан было сказано, и вот оказывается, что азербайджанская госкомпания поставит газ в Украину. Газ будет поступать вот по маршруту Болгария, Румыния, Украина. Вот это «Нафтогаз» сообщает, по крайней мере. Вот все эти действия, они действительно тогда, получаются, ну, разрушают, скажем так, вообще все влияние России в регионе. Ну и в целом это, ну, может быть, в более долгосрочной перспективе в итоге должно повлиять же на политическое руководство России тоже. Это все работает на окончание войны в Украине, получается.
Ну, видишь, это вот та ситуация, когда она тоже такая достаточно сложная, да, то есть у России сохраняется влияние в этом регионе, но в основном за счет чего? За счет запугивания. То есть за счет проекции вот этой жесткой силы, что мы типа рядом, мы большие, у нас много ресурсов, если что, мы на вас даванем или экономическую блокаду вам организуем, как это делали и с Украиной много раз, и Казахстан уже тоже это показали, то есть 80% казахстанской нефти идет через построенную в 90-е трубу Каспийский трубопроводный консорциум, который идет от Каспия в Черное море. Да? Вот. И когда началась полномасштабная война против Украины, Россия на некоторое время Казахстану выключила эту трубу, типа сказав, что они не соблюдают какие-то экологические требования. Там, ну, как обычно это делается. И остановила весь экспорт казахстанской нефти. Альтернатив у них особых не так много, да. Единственное, что есть, это вот эта вот новая труба в Китай на восток, но туда всю нефть не примешь. Так вот экономические рычаги плюс вот эта постоянная тема, что если что, мы введем войска, да. Вот. И то есть Россию побаиваются, из-за этого ей все время стараются как бы там что-то приятное сделать и изобразить, что мы интегрируемся в Евразес и прочее. Но Россия ничего не может дать. Вот это ключевая проблема, да, что почему, конечно, тот же Китай выгоден или тому же Азербайджану интереснее работать с Европой, потому что оттуда можно много получить. Доступ к большому рынку, какие-то ресурсы на развитие вот своих проектов и на строительство инфраструктуры и так далее. Россия сейчас очень сильно ослабла в этом плане. То есть у нее из-за вот этих санкционных проблем, дыр в бюджете, у нее нет больше денег кому-то раздавать, то есть мягкая сила ушла вообще. Но с ней стараются как бы вот так вести себя аккуратненько, потому что она может вести войска. Но вот Азербайджан, я думаю, что он осмелел во многом из-за того, что азербайджанская армия очень сильно окрепла в последние годы, вот попробовала себя в войне, в военном отношении успешно, да, и это тоже способствовало тому, что Алиев осмелел. Я думаю, что в будущем, конечно, другие подтянутся, и Россия будет терять влияние. Как мы видим на исторической ретроспективе, она же перспектива в будущее, что те, кому нечего предложить в качестве привлекательного образа будущего и вот в качестве партнерства, те, кто только строит свою политику на запугивание, да, и проекции силы, он в итоге проигрывает. Выигрывает, вот это вот как бы Трампу тоже вот надо бы изучить это внимательно, да, выигрывает тот, кто что-то дает, кто предлагает мягкую силу. Вот эта американская помощь, USAID, которая строилась много десятков лет, она во многом способствовала глобальному величию Америки, да, и так вот в моменте это незаметно. Но я думаю, Трамп еще это поймет, и Путин поймет, что из-за отсутствия мягкой силы он, конечно, будет терять влияние и в Центральной Азии в том числе тоже.
Ну, а Дональд Трамп тебе скажет, как же, у меня есть замечательные планы, я все строю, вот все, вот мои мирные планы – это переговоры торговые. Торговля – это мирный план. Вот кто была такая традиционная идея, очень такая либеральная, прекраснодушная идея, что демократии между собой не воюют. То есть настоящие демократии между собой не воюют. Вот на этом строилась вся, в общем-то, и во многом и демократическая партия американская. Ну, просто нужно всем помочь стать демократиями, тогда никто не будет воевать. А у Трампа идея, что те, кто торгуют, они не воюют. Он об этом очень много раз говорил, он так в открытую об этом заявил в первый раз, когда он поехал в свое турне по Персидскому заливу, где он получил самолет из Катара. Но выступая, он рассказал о том, как он предотвратил ядерную войну между Индией и Пакистаном, потому что он их, значит, их не то чтобы объединил, но, по крайней мере, с ними поговорил, и с теми, и с другими, и сказал: давайте не будем обмениваться ракетами, давайте обмениваться товарами, которые вы производите. И вот так он предотвратил. Вот мирный план Трампа – это сделка. Мирный план Трампа – это не мягкая сила, а экономическая сила. Может ли такая модель, мир за торговлю, вообще быть устойчивой?
В чем проблема Дональда Трампа, что он вместе с своим окружением, они застряли в 19 веке, и такое ощущение, что они пропустили просто все, что было после этого. В чем вот эта история со сделками, да? Что вот идея Трампа в том, что никакого там миропорядка, основанного на международном праве, не существует. А есть только двусторонние сделки, ты мне, я тебе. То есть весь мир состоит из паутины вот этих вот, каждая страна с другой там договорилась, да, и значит вот по этим сделкам мы и живем. А каких-то общих правил не нужно, это лишнее мешается вот этим сделкам. Это, в принципе, система, которая существовала до Первой мировой войны и ее продолжение там второй, да. Вот, и выясняется, что первое, все эти сделки все время все хотят пересматривать. То есть начинается, мы не так договорились, мы не то имели в виду, это договорилось предыдущее правительство, а мы хотим передоговориться на более выгодно. И вообще вот мы что-то тут назаключали сделок, а колонии все у вас, а у нас ничего нет, давайте как бы устроим глобальный передел, да? Вот, то есть для этого после 1945 года была вот придумана эта система международных правил. Вот ты, например, если посмотришь, скажем, в любой российский закон или в Конституцию, там всегда записано, что это все действует в части, не противоречащие международным договорам. Если противоречит, значит, примат действует, там, примат имеет международный договор над вот этим законом, да? То же самое и в сделках. что есть некие общие правила, и сделки не должны им противоречить. Потому что вот эта вот вся паутина из двусторонних сделок – это очень зыбкая почва, они противоречат друг другу. Их часто как бы двусторонние, в сделке же всегда записано, что стороны могут выйти из нее, да? И как бы из сделок всегда находится кто-то, кто скажет, я недоволен, я хочу выйти, давайте пересматривать. Поэтому это кажется твердой почвой, а на самом деле это болото. И уже плавали, знаем, да, вот как мы шутят там мои американские друзья, если наши зрители поймут, party like it's 1815, то есть это Венский конгресс 1815 года, да, который поделил мир после наполеоновских войн, и вот казалось, что вот теперь, ну, потом это кончилось двумя мировыми войнами, потому что часть была недовольна, да. Вот, и, соответственно, единственный способ, как избежать вот этой зыбкости, непредсказуемости и постоянной пересматриваемости двухсторонних сделок, это система международных правил. Но Трамп ее выбрасывает в корзину. Он говорит, вот только мы сейчас с тобой, вот мы в этой комнате, мы лучшие переговорщики, я с нашей стороны, ты со своей, вот мы договоримся, и это будет жить. Потом выяснится, что это все, что он подписывал со всеми, противоречит друг другу, да, и там есть много разных взаимных нестыковок, да. Дальше Трамп, ну, пардон, он не вечен, да, и, соответственно, ну, и его контрагенты, кто с ним подписывает, они тоже не вечны. Придут другие, кто скажет, а почему они так договорились-то? А вы вообще читали, что там написано? Мы, типа, недовольны, да? Вот мы-то, я наивный человек, думал, что в 1945 году и особенно в 1991 мы от этого всего ушли. И особенно в 1994, когда, например, была создана Всемирная торговая организация. Да? Но вот пришли люди, которые захотят нас вернуть вот к этому прикольному, интересному виду спорта. Поиграем снова в 19 век. Почему-то мне кажется, закончится все тем же самым, да, поэтому вот, но Трамп хочет выдавать какие-то свои тактические отдельные моменты за то, что он решил проблему. Но проблема-то, я еще раз объясняю, что проблема в том, что была создана архитектура общежития на планете, да, и все, ну, старались как могли, как бы в рамках нее вот встраиваться, да. Без этой архитектуры вот этот вот хаос двусторонних сделок, он заведет нас. Даже не хочу портить перед выходными настроение людям куда.
Но, может быть, Дональду Трампу просто нравится концерт великих держав. Вот концерт, еще великие державы. Вот поэтому как-то так нужно туда стремиться в 1815 год.
Поэтому, Саш, у него и общий взгляд на мир с Путиным, поэтому они так друг другу нравятся, потому что Путин много раз, вы можете нагуглить это дело, он тоже все время говорит про этот концерт. Его всякие идеологи, типа Славы Никонова, все время пишут про этот концерт держав. Это, да, это вот им очень понятно. Вот большие боссы мафии собрались и поделили зоны влияния на стрелке. Вот так это работает.
Ну вот, может быть, я совсем ухожу в сторону, но если мы говорим действительно про начало XIX века, это еще довольно-таки задолго, ну, по крайней мере, в исторической перспективе кажется недолго, но так-то, в общем, довольно-таки задолго, кроме если не брать США только, до формирования вообще национальных государств. Это только вторая половина XIX века уже Италия, объединение Германии, которое вообще измыслено было задолго до того, как Германия была объединена, или там, когда Италия объединилась, Кавур, знаменитый, вообще в любом городе итальянском главная улица будет, значит, Кавура, ну вот он говорил, мы создали Италию, теперь надо создавать итальянцев. Вот, собственно, национального не было тогда, получается. И вот, может быть, это еще Путину тоже нравится своего рода. Вот есть великая держава, а там национальная, это нет, это не туда. Но про все-таки Европу, про тот самый концерт тогда был именно в Европе, сделка Дональда Трампа, опять же, с Европой, пока мы не видели текст реальный, но насколько реальны обязательства, данные Европой по закупкам американского там газа, например, и вообще американских энергоресурсов, насколько они вообще выполнимы? Потому что вот эти масштабные обязательства 750 миллиардов долларов на закупки энергоресурсов, ну, кажется, Так смело, сильно. Еще особенно мне нравится, прости, очень мне нравится такая точная, невероятно точная формулировка соглашения о закупке огромных объемов военного оборудования. Вот это цитата. Огромных объемов военного оборудования. Но вообще, насколько закупки энергоресурсов на 750 миллиардов это в целом выполнимо?
Ну, во-первых, вот это вот ровно иллюстрация к тому, о чем я говорил, про двусторонние сделки, да, вот прям на первую же мы напоролись, где написано вроде, типа, огромное, да, но интерпретировать это можно совершенно, там просто поле для интерпретации. Вообще сделка, конечно, ужасная, и Трамп здесь, ну, он как классический вот рэкетир, он просто на Европу цыкнул, вот так, и напугал ее, да, он говорит, я вам введу 30% тарифы. Ну, европейцы говорят, ну 30% это смерть. Значит, все, у нас вся промышленность закроется, нас не выберут, выберут АФД. Поэтому, ладно, сколько ты хочешь? Ну, ладно, говорит, хорошо, я сжалюсь, надо, вот было 0, да? Тогда сделаю 15. Раз 30 вы боитесь, но я могу. Ладно, на 15 мы согласны, лишь бы не было торговой войны. Ну, конечно, это очень Европу выставляет в слабом свете, просто очень. То есть они так прогнулись, да? А с другой стороны, альтернатива была ввести полноценную торговую войну с США, прям такую вот хардкоровую, да, что полное эмбарго американских товаров, остановка экспорта европейского в Соединенные Штаты, очень тяжелые последствия. Но это надо быть вот, ну там, я не знаю, Черчиллем, да? Вот, прям сказать, прям выйти к своим избирателям, сказать, ребятки, нам будет больно, я ничего не могу вам предложить, кроме пота, крови и слез, понимаете? Подпись Уинстон Черчилль, да? Но такое, вот Европа в такой тяжелой ситуации сейчас, и миграционный кризис, и война в Украине, и балансирует на грани рецессии, и тут АФД с Ле Пен, да, дышит в спину. Ну, испугались. Они испугались полноценной торговой войны с Штатами. Штаты это знали. И, конечно, Трамп вот чисто в таком вот пацанском режиме просто отжал у них вот невыгодные соглашения. Теперь вот этот вопрос, ты говоришь про то, что они обязались закупить там энергоресурсы, они еще обязались 600 миллиардов инвестировать в строительство чего-то там в США, да? Небольшой инсайт. Я поговорил с европейцами, значит, на тему, как они будут из этого дела выкручиваться. А тут же вопрос еще возникает, что покупают товары в США, ту же энергию, и инвестируют и строят производство, бизнес частный. Вы же не можете в Евросоюзе ему приказать, вот строй в Америке, да? Вот типа, ну и всех вопросов, как они будут выполнять. И, насколько я понимаю, выполнять не будут следующим образом. Что они тоже понимают, что Трамп вечно не будет президентом США. То есть, вот, по крайней мере, сейчас у него официально срок истекает, значит,
В 28-м.
в 29-м там он должен оставить пост, да, в 28-м у него там выборы, да. Вот. Но как бы мы не знаем, что будет в Америке, тут отдельный повод нам с тобой поговорить, да, но, по крайней мере, ну вот, учитывая его просто физический возраст, он не будет там всегда. Их, типа, стратегия, они что? Они пособирают такие вот реальные проекты, которые сегодня есть. Какой-то портфельчик на 100-200 миллиардов и по закупке энергоресурсов, и по инвестициям они наберут и скажут, ну вот видите, товарищ Трамп, мы работаем. Да тот же вот этот Бернар Арно, глава Луи Виттон Майот Хеннесси, да, он ездил на инаугурацию Трампа, приехал там весь в соплях, значит, как Америка здорово движется по пути дорегулирования, нам надо такой же трампизм здесь устроить, да. Вот он что-то инвестирует в строительство, что-то производство, они все соберут, скажут, видите, Трамп, насчет мы вот 100 миллиардов уже инвестировали, типа, а еще 600 это потом, да. Вот видите, вот процесс идет, вот прогресс-репорт, там все такое, да. То есть соберут бизнес-проекты, которые как бы уже есть, отчитаются, но это в целом, это говорит о том, что, конечно, такие сделки – это профанация. Ну, заведомая профанация, да, просто чтобы умаслить трамповское эго, да. Но вот ты говоришь, как они будут выкручиваться? Выкручиваться они будут вот так. Они и там соберут то, что есть, а дальше скажут, Трамп, это потом, а потом уже там то ли Ишак сдохнет, то ли Ишак, то ли Трамп уйдет. И вот примерно так они будут из этого выходить. Я думаю, что самое плохое для них это вот эти все-таки американские тарифы 15%. Это будет очень больно. Очень больно. То есть они много там, немецкие производители машины, оборудования, они, конечно, потеряют очень много. Это прям плохая сделка, прям европейцы прогнулись, и это очень для них будет, сильно выйдет боком.
Ну вот я видела даже данные по Мерседесу, например, который потерял огромную прибыль совершенно, потому что он не хотел перекладывать как раз вот эти тарифы на американских потребителей, пока не было сделки еще, они в значительной степени потеряли сейчас какие-то, ну, собственно говоря, потеряли деньги из-за того, что они не хотели поднимать цену в США, поднимать цены на автомобили в США, поднимать цены на Мерседес в США. Ну, вроде как сейчас это, может быть, будет получше, но у меня насчет автомобилей вообще отдельный вопрос. Дональд Трамп так часто говорит о том, что, а вы задают вопрос, а вы видели, вот у нас все везде, и Мерседесы, и BMW, и Audi, а вот где европейские, американские машины на европейских улицах, где наши американские Dodge и вообще и огромные другие автомобили, именно что огромные другие автомобили, мне сложно себе представить вот эти гигантские американские машины на, например, маленьких итальянских улицах. Они просто туда не поместятся физически. Туда обычные машины с трудом помещаются. То есть вот как это будет осуществляться, тоже мне, честно говоря, не до конца понятно, потому что, по-моему, американский рынок автомобилей, ну, просто не совсем подходит Европе, как будто бы.
Верно, верно. Трамп вообще, он оперирует какими-то такими самыми генеральными представлениями из книжки типа «Букваря», да? Ну, действительно, вот элементарно, кто анализирует этот рынок, то есть в Америке и в Европе просто разная инфраструктура и стиль вождения, да, просто для начала. И, конечно же, американские машины, вот эти вот там восьмицилиндровые, значит, ну, это не нужно, просто реально в Европе все не нужно. А там отдельный жанр, я думаю, ты сталкивалась, да, это все европейцы очень любят стебать, как американские туристы приезжают в Евросоюз и открывают для себя общественный транспорт, что можно доехать из одного города в другой и даже через много городов на комфортабельном поезде, который с креслами такими же, как самолет, и там даже можно кофе или что-нибудь, или сэндвич купить, да. И это все очень быстро, очень удобно. В Америке ничего такого нет, да. Вот, зачем здесь вот эти огромные восьмицилиндровые машины? Ну, то есть, ну, понятно, что Трамп просто не понимает, в принципе, как рынки устроены. Он, кстати, знаешь, еще такой момент, когда вот он рассуждает о чем-то, видно, что он не знаком базово с концепцией конкурентоспособности. Ему бы лекцию на эту тему прочитать и показать вот этот рейтинг конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Вот найдите, если хотите, Global Competitiveness Report, да? То есть это страны, там есть градация по там 150-200 критериев, которые формируют конкурентоспособность товара. И вот это возникает как бы ответ на вопрос, почему европейцы хотят китайские машины покупать, электромобили, например, да, но не хотят покупать американские. Вот Трамп не знаком. Он считает, что все дисбалансы в торговле – это потому, что его кто-то обманул, и Америку кто-то обманул, да, а не потому, что Америке надо работать над конкурентоспособностью своих товаров. Но вот это еще, это понятие, оно в 19 веке, его еще не было. Оно как бы там, где Трамп ментально живет, оно появилось позже. Но вообще, знаешь, вот выводом из этого всего, конечно, сейчас трудно будет, мы не можем судить обо всех последствиях вот этой всей трамповской политики, да, и перестройки мировых экономических процессов, но я вот вижу общую реакцию тех же производителей европейских, которые были ориентированы на американский рынок. Они сейчас говорят, что мы выучили глобальный урок, что янки верить нельзя. Что вся эта тема вот в течение 10 лет, что они были якобы друг, и что всем они помогали из желания построить справедливый мир, что это была западня, что это только способствовало появлению таких вот абсолютно эгоистичных нового поколения американцев, которые типа говорят, а у нас есть только свой корыстный интерес, и ваш глобальный миропорядок нас как бы не волнует, мы не хотим в это инвестировать, только бенефиты собирать, да. И больше вот такого доверия к Америке как глобальному экономическому, прежде всего, партнеру не будет. Восстановить этого дела будет очень сложно. То есть страны будут искать другие какие-то. Вот ты видишь, там идет максимальное сближение Евросоюза с Канадой, например, и фактически формирование будущего блока какого-то между ними, да. Вот. А будет выстраивание каких-то других горизонтальных связей, я думаю, долгосрочно, конечно, Америке вот от этого потери доверия к себе вот Mercedes, не только Mercedes, другие производители европейские сильно потеряют. Это, конечно, они выучат, я думаю, этот урок, да, и в долгосрочном плане для Америки это все очень-очень сильно проигрышно.
Ну вот да, я слышала такую неоднократно повторяющуюся шутку о том, что Канада хотела бы узнать, можно ли присоединиться к Евросоюзу. Вот как-нибудь хотелось бы, но это понятно. Такие действительно сейчас такое сближение происходит и происходит. Ну а может быть Дональд Трамп считает, что все, Америка уже снова великая, Америка first, и все, только Америка, то Америка побеждает в торговой войне, и вообще все шикарно с экономикой. Только вот ключевую ставку никак не хочет Пауэлл понижать. Вот ФРС уперлись, и вот не понижают ключевую ставку. В России вон понижают ключевую ставку. Это значит, у них что, экономика лучше, что ли? А в США нет. Хотя Трамп вот требует, требует. Почему не происходит вот это понижение ключевой ставки? Что это обозначает? В каком состоянии действительно американская экономика?
Да, видишь, везде какие-то злые враги, предатели пробрались. У нас Набиуллина, да, а в Америке такая Набиуллина в брюках. Значит, это Джером Пауэлл, глава Федеральной резервной системы. Все вроде хорошо, но вот один гад, предатель, мешает. Я думаю, что мы недалеко стоим от того, что типа арестовать врагов. Как, помнишь эти плакаты, значит, суровая расправа над этими правыми отщепенцами. Вот что-то
Вот
куда-то в
эти
эту
будут
сторону.
левые, левые отщепенцы.
Да, вот. Куда-то в эту сторону все движется. Очень интересные данные. Вообще, я считаю, что нужно, конечно, больше анализа и дискуссий на эту тему. Очень интересные данные по американской экономике. Действительно, глобальная перестройка там такая, затеянная Трампом, происходит. Вот пришли данные по ВВП штатов за второй квартал. И он вырос на 3%. Трамп сейчас этим очень хвастается, потому что за первый квартал было неожиданное падение. Сначала на 0,2, потом пересмотрели на минус 0,5. Да? Вот, и все ждали, будет ли падение во втором квартале. Но во втором квартале был плюс. Но там за этим плюсом скрываются некоторые очень печальные данные. Например, сокращение инвестиций на 15,6. Это очень прям серьезное. То есть из-за всех торговых войн, вот Трамп хотел, чтобы больше инвестировали в американское производство, стали на 15% меньше инвестировать во втором квартале. Это прям, это супер, это не статистическая погрешность. Это большая цифра. Это прям снижение как бы инвестиционного поведения, то, о чем предупреждали, на 30% падения импорта. Это вот о чем, как бы, это главная причина, почему ВВП вырос, это вот это схлопывание импорта. Но падение импорта – это рост цен. Вот почему злой американский Набиуллина не захотел снизить ставку, потому что Джером Пауэлл прямо сказал, что риски огромные, и он говорит, мы даже не понимаем до конца, то есть мы видим, что инфляция сейчас ускоряется в Штатах, и вот эти процессы, например, обвальное падение импорта, дешевый импорт. Почему по импорту покупали товары? Объяснение это простое, потому что дешевле. То есть можно купить американское, но дороже. Вот вся история-то в чем, да? Как это повлияет на инфляцию? Я думаю, что здесь может даже дошкольник догадаться, да? Поэтому вот Джером Пауэлл сказал еще несколько недель назад, что если бы не трамповские тарифы, мы бы уже летом снизили ставку. Но это создает такую неопределенность по инфляции, что мы ничего делать не можем. И даже вот они обычно делают намек на будущее, но Пауэлл сказал, что даже в сентябре мы снижать не будем. Вот. Так что Трамп завел всех в такую зону неопределенности глобальной, которой мы прям ну давно-давно не видели. Да, я думаю, что лет 50, вот со времен той самой стагфляции 70-х на Западе, где были вот эти заголовки все такие, да, в советской прессе, значит, как там все загнивает. Вот, наверное, сам.
Невеселые лица простых американцев-то.
Да, верно. И вот эти все репортажи, значит, с Манхэттена, как вот. Как они несчастные сейчас скоро помрут от голода. Вот, наверное, с тех пор такой неопределенности не было. И вот об этом говорит Пауэлл. Ну, что сказать, ну, они профессионалы. Причем Пауэлл же номинировал сам Трамп, да? Ну, это профессиональные люди, которые понимают, что они делают, и понимают, что сейчас вот самое, что не нужно, это еще подлить масло в огонь, сделать дешевле деньги, снизить ставку. Это как бы просто вот все это дело взвейтесь кострами синей ночи. Да? Поэтому, конечно же, Они ответственно к этому подходят, но Трамп требует... Работает Эрдоганом немножко таким, если ты понимаешь, о чем я, да, когда тут поставил вот своего там зятя министром финансов, приказал Центробанку снизить ставку, и вот понеслась, да. Вот такая история, то есть уже видно по результатам второго квартала, что Трамп создал очень много плохих дисбалансов в американской экономике. ФРС это напугало, ФРС боится снижать ставку, боится инфляции, ну и тут, в общем, что говорить, есть чего бояться.
Ой, приказал травам заколоситься, удоем увеличиться. Вот делает Америку снова великой. Но действительно будем следить дальше за тем, что же с американской экономикой-то происходит. И вместе с Владимиром Меловым тоже. Спасибо большое, Владимир, что нашел время присоединиться. Конечно, хотелось бы увидеть кота на прощание, но ладно, значит, я надеюсь, мы
Все,
вскоре...
уже спит,
Мы
спит уже,
вскоре
да.
увидимся снова, я надеюсь, и с ним тоже. Спасибо большое, что нашел
Спасибо.
зайти в «Обсудим». Спасибо.
Спасибо, всегда рад, пока.
Пока. А всем зрителям напоминаю поставить лайк прямо сейчас этой трансляции. Ну и подписаться обязательно и на телеграм-канал, и на YouTube-канал команды Милова. Пожалуйста, посмотрите, все в описании к трансляции вы найдете. Ну а завтра обязательно увидимся с вами в Breakfast Show в 9 часов утра. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. До встречи через несколько часов. Ну, не совсем, но завтра утром. Спасибо, пока.